часов 8 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем нашу программу. И сегодня в гостях у нас актер, режиссер Александр Галибин.
Здравствуйте. Очень приятно.
Народный артист России.
Будьте приятны. Да, очень приятно.
Мы с Сашей встретились последний раз вот на нашем празднике на Эхе Москвы.
Да.
И я узнала очень хорошую новость. Саша стал молодым отцом. Опять.
Да. Да? В который раз. В третий раз стал молодым отцом.
Поздравляю.
Спасибо.
Поздравляю. И наши слушатели тоже поздравляют, потому что все-таки наследника хотел, наследника получил. И вся желтая пресса об этом пишет,
да?
Что Галибин стал отцом.
Но я не читаю.
Да, а мы тут читаем. Да. Мы девочки любим.
По долгу службы. Я не читаю, но это правда очень приятно. Спасибо огромное. Я с уважением к вам, к поздравлениям слушателей. Спасибо большое.
И большой привет молодой маме и жене Александра Галибина, замечательной актрисе Ирине Савицкой.
Спасибо большое от лица Ирочки. Спасибо.
Ну что ж, это как бы закончилась наша торжественная часть при отделе. Теперь отделе. Я напомню, что Александр Галибин работает постоянно в театре «Школа современной пьесы». Вот уже какой сезон?
Третий.
Третий сезон. И работает и как артист, и я так надеюсь, что и как режиссер будет работать.
Да, конечно.
Ну, давайте мы, Саш, начнем с этого, вот с последних работ, то, что сейчас происходит в театре и в вашей жизни. Напомню, что театр работает сейчас в помещении в новом. Так уж сложилось волею судеб, поскольку вы знаете, дорогие друзья, что постигло такое несчастье знаменитое здание на Трубной, пожар произошел, и театр сейчас работает в новом помещении на Тишинке.
Да, это бывший Тишинский дом 5.
Бывший ДК
Серафимовича.
Очень хорошее помещение. Оказалось, что бывшие ДК, говорят обычно, бывшие ДК бывшими не бывают. Нет, это неправда. Театр, и благодаря, в первую очередь, наверное, художественному руководителю, да, Иосифу Рахильгаузу.
Да, и попечительскому совету.
Молодцы.
В общем, мне кажется, что в очень короткие сроки было сделано невозможное внутри этого здания, потому что из такого ДК советского он превратился просто в площадку театральную, уже со своим духом, со своими законами уже театральными, школы современной пьесы. И вот спектакль, который мы сейчас репетируем, это спектакль небезызвестного Гришковца Жени, да, театр которого любит, и все его пьесы старается не пропустить мимо. И пьеса, которую вот театр взял сейчас в работу, называется «Уикенд». 24 октября у нас должна быть премьера, если Бог даст, и все сложится, то она состоится. А мы как бы вот в таком жестком довольно режиме репетируем с утра до вечера эту историю. Мне кажется, что вот мы говорили с Ксенией о том, что Женя Гришковец, может быть, какую-то потерял свою, да, такую силу, да, что ли, драматургическую. Но мне кажется, что это не совсем так, потому что пьеса «Уикенд», она как раз говорит об обратном, что такая попытка... Вообще, это какой-то другой Гришковец. Это такой Гришковец с такими глубокими... с глубоким желанием разобраться в такой психологической ситуации персонажа, о котором идет речь. Там сюжет довольно простой, да, сегодняшний абсолютно сюжет, что... Человек узнает о том, что в понедельник, а уикенд – это суббота-воскресенье, да, должен быть арестован он, офис, бумаги и со всеми вытекающими отсюда последствия. Это такой очень большой бизнесмен. И история заключается в том, что на протяжении вот этих двух дней он должен сделать для себя выбор. Он сделал должен выбор как, ну, как человек, да, как бизнесмен, как личность.
То есть у него есть возможность каких-то вариантов.
У него есть просто, да, возможность вариантов и прямая возможность уехать. И вот я играю его друга, который, собственно, с ним давно в бизнесе, и там есть линия довольно ясная через всю пьесу и взаимоотношений. Там, кроме того, есть семья, есть любовница, есть сын, есть дети, есть ситуации друзей, и это происходит вот на протяжении буквально этих двух дней. Уикенд.
Прошу, а потом голосуют зрители.
Ну, в общем, да, развязка абсолютно неожиданная.
Можно играть два варианта, да, либо остаться,
можно,
либо уехать.
Можно, да, можно. Но мне кажется, что такая неожиданная совершенно развязка этой истории и такой неожиданный выбор при всех вытекающих последствиях, которые там должны быть, и я приглашаю.
А кто играет героя?
Герой играет актер театра. Сейчас я от волнения забыл фамилию.
Вот. Но... Сейчас мы посмотрим на сайте во время перерыва, сообщим вам.
Да, давайте сделаем, что я так волнуюсь, сидя в этой студии, потому что не так часто тут бываешь.
Главное, помнится Александр Галибин, что он играет в этом спектакле.
Да, я играю. Я помню, что... Спасибо, да. Ввели в краску человека. Ну, в общем, я просто приглашаю всех, значит, наших слушателей на этот спектакль.
Скажи, пожалуйста, Саша, вот поскольку Гришковец уже не первый раз обращается к этим самым героям из мира большого бизнеса, да, я так понимаю, что он хорошо этих людей знает. Ну, он сам, собственно говоря, об этом говорил, что подошел близко и понял, что близко подходить нельзя. Это, кстати, предыдущая его пьеса, о которой мы тоже говорили перед передачей, пьеса «Дом».
Да.
Да?
Да.
Там действительно другая логика. Сейчас мы поищем, найдем. Там действительно другая логика присутствует тут у людей вот из этого мира большого бизнеса. Вот на твой взгляд.
Я, честно говоря, так близко не приближался к этому миру.
Но даже вот вы когда эту пьесу репетируете.
Когда начинаешь этим заниматься, потому что все равно так или иначе ты к этому готовишься, что-то читаешь, слышишь, и то, что тебя окружает, ну да.
Другая.
Абсолютно да. Другая. А она другая, потому что там, где есть деньги, очень большие деньги, то там появляется такое другое сознание. Так же, как человек политики, большой политики, у него другое сознание, чем у обычного человека. Это ясно, да, у любого большого чиновника. Он по-другому размышляет, когда разговариваешь, ты понимаешь, что ты можешь разговаривать с другой планетой иногда. Вот так и здесь, мне кажется, да, это люди с другими мозгами.
А почему такое раздражение все-таки в обществе, в большинстве, вот, в массовом сознании против людей богатых, против бизнесменов?
Лично у меня нет никакого раздражения.
Я понимаю, да? Но мы же видим отношения в обществе к ним.
Я думаю, что это за счет неравенства. А фамилия артиста, который играет главную роль, это Владимир Шульга.
Владимир Шульга, замечательный артист.
Артист театра, школы современной пьесы, который играет почти во всех спектаклях большие очень роли и успешно последние премьеры. У него прекрасный. Вот я вспомнил. Спасибо.
Ну вот, возвращаясь к моему вопросу, чем это объяснить? От того, что люди так живут плохо по-прежнему в нашей стране. Почему так и не получилось? У нас не получилось образа, положительного образа бизнесмена, но большого, богатого человека.
Я думаю, что все равно присутствует такой момент неравенства, момент сравнения. Это, мне кажется, это долго еще будет в сознании. Я думаю, что это идет, во-первых, после разрушения, значит, определенного совершенно строя, да, и пока поколение не сменит одно второе и не будет воспитано какое-то другое поколение с другим сознанием, я думаю, так и будет продолжаться, потому что все-таки у нас, я думаю, нет среднего класса. И, ну, он есть, конечно, да, но он минимальный. Угу. И поскольку у нас нет вот этого перехода, да, от одного к другому, то возникает сразу сравнение с высшим. И оно, конечно, не в пользу высшего, потому что вот это неравенство, да, и сравнение вот ему хорошо, а мне вот так. Оно, мне кажется, что так. Это вопрос сознания, я думаю, что вопрос воспитания и вопрос времени, чтобы это ушло.
Ну вот, если мы опять же говорим про пьесу «Уикенд», и вот чуть-чуть ты нам приоткрыл завесу вот над сюжетом, это... Про то, что богатые тоже плачут, грубо говоря, или про что-то другое?
Нет, это не про богатые тоже плачут, это про людей. Это, мне кажется, что такая попытка Жени войти в мир этих людей и разобраться внутри этого мира. То есть разобраться с человеком, который глубоко в бизнесе много лет. Разобраться с его сознанием, разобраться с его корнями, разобраться с его размышлениями как бы о каких-то вещах, в том числе и нравственных. Да? Там, разобраться, там, что такое семья, что такое любовница, которая... Значит, есть там у каждого второго, да, или разобраться, как шла жизнь детей, как меня не было рядом, да, ну, какое-то приходит осознание перед бедой, то человек поставлен перед бедой. Причем перед сознательной бедой, не бедой такой вот пришла и ушла, да, там имеется в виду какие-то несчастья, там смертельные случаи, а вот бедой такой живой, которая вот грядет на тебя, и разрушение абсолютно очевидно через два дня. Вот мне кажется, вот это связано с огромным количеством обстоятельств, и театр, как мне кажется, пытается с этими обстоятельствами вместе с Женей разобраться. Постановщик Иосиф Рейхенгаус, да, чтобы было понятно.
По поводу постановщиков. Я хочу напомнить нашим слушателям, что Александр Галибин, который, конечно же, вам известен, как прежде всего, как артист, это Пашка Америка в далекой юности, трактир на Пятницкой, да, а чуть позже, уже наше время, это мастер в экранизации «Мастера и Маргарита». Но театральная общественность знает Александра как успешного и очень плодотворно работающего режиссера. Причем с огромным опытом. Это и в Петербурге, это и в Новосибирске, в этом легендарном театре «Глобус», где вы были просто главным режиссером. Да?
Да.
И затем драматическая история с драматическим театром Станиславского, где была попытка построить новый, совсем новый театр, но в итоге по разным причинам, как мне кажется, все-таки по каким-то несовпадениям с психологическим, с артистом, всегда люди сложные, Александр сам знает, как артист.
Да,
да?
Да, да, да.
Этого не случилось. Сейчас, не знаю, там театр там еще не открылся, по-моему, в новом своем.
В октябре он открывается, да?
Да,
в октябре.
Да. Ну вот режиссерская судьба, она что, все, закончена?
Нет, почему? У меня есть...
Давайте же что-нибудь делайте. Я понимаю, что травму такую получили в этом театре, ужасно.
Нет, Ксюш, вот это неправильно. Я не считаю так. Может быть, в эту сторону вообще не надо сейчас даже ходить. Никакой травмы у меня нет. Наоборот, нет, абсолютно нет никакой. Просто дело в том, что я занимаюсь сейчас историей, которой начинал заниматься до прихода вот в театр Станиславского с 6-го года. У меня был сценарий, который назывался «Золотая рыбка».
Кино будет.
Да-да-да, «Золотая рыбка». Я им занимался, потом было вот это предложение театра, и я уже нашел компанию, которая бы снимала. Но соблазн войти вот в театр, который я по-прежнему люблю, и в нем работаю, и ценю его, вот она стала выше. И я вошел в театр, история отложилась, и когда я ушел из театра, я ее возобновил. И на это потребовалось, конечно, большое количество усилий, и вот в этом году мы запустились с картиной.
Это полный метр.
Да, это полный метр в кинокомпании «Дебют», который возглавляет вот Борис Токарев. Как продюсер он выступил. Министерство культуры дало нам деньги на эту картину. Это мы все-таки 3 года ее пробивали, и вот в этом году это получилось.
Чему
я очень рад. Это сценарий молодой сценаристки, она живет в Санкт-Петербурге, Ильзяты Манжиевой, при участии Людмилы Гладунко. И мы в запуске, мы находимся в таком, значит, в периоде, когда мы ищем, это поскольку детская история, мы ищем детей. И вот сейчас после эфира я поеду на студию, где у меня кастинг, огромный кастинг.
Приходит, может, мы объявим еще?
Давайте, с удовольствием.
Куда бежать?
Давайте.
Это какие нужны дети?
На киностудии «Мосфильм», я потом могу продиктовать просто телефон.
И, а дети-то какие нужны?
Это история 46-й год, это эвакуация вот в одной из там азиатских каких-то там, значит, республик. Вот, мы будем снимать в Кыргызстане 1,5 месяца чуть-чуть на «Мосфильме», который нам очень помогает, и я очень благодарен Шахназарову, которому нравится эта история, и он нам поможет с павильонами здесь немножко, а потом мы уедем и будем снимать там. Это замечательная история ребят, которым из войны приезжает отец, который попадает в больницу, потому что у него идут осколки, и дети, которые один видел его там, когда ему было 3 года, ну, что он там помнит, то как мороженое покупал, в зоопарк водил, и второй парень, которому, значит, был всего год, вот, они хотят этого отца из больницы, естественно, каким-то образом забрать, чтобы он выздоровел, вылечился. Вот. И мама им читает сказку. Они находят книжку на свалке Пушкина. Значит,
«Сказка
золотой рыбки». Они находят эту книжку. Эта история, значит, западает им в душу. И на рынке, где они продают коврики, которые вяжет мама из ниток, которые они находят на этой свалке, они видят золотую рыбку, продает мужик. И они решают эту рыбку купить, чтобы она исполнила 3 желания. Ну, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дальше идет огромное количество всяких перипетий, в том числе таких, связанных и с Востоком, и с детьми. И это вообще история такая семейная. Это история для такого семейного просмотра. Это не совсем детская полностью картина, но это история, когда, короче говоря, папа оказывается дома. Вот. И это очень трогательное, щемящее о любви, о дружбе, о преданности, если хотите, о патриотизме. То есть там столько, такой комок целый, такой любви обильности, что ли, да, такой целомудренности детской, вот непорочности, веры, романтизма. И в этой истории я просто на нее вот запал, и много лет ее как-то пытался реализовать. И сейчас я очень сильно этим занят, и это отнимает большое количество времени, поэтому я занимаюсь только этим. Ну, и репетирую, но и репетирую, еще и набрал курс, и, в общем, как-то Вася, все вместе.
Все вместе, да-да-да.
Все вместе, это хорошо.
Саш, но все-таки это не первая же картина, режиссерская,
не первая. Не, ну, «Полный метр» – это первая, конечно, картина. Я снимал, у меня были опыты, и телевизионные опыты были, и в Петербурге мы делали такие большие проекты со сторожилами театра, с Леной Алексеевной. Мы делали, я назывался «Тише идет репетиция», и телевизионные проекты были, и на рубеже вот 20-21 века мы делали о режиссуре, такой огромный проект тоже, потом была телевизионная работа, я снимал, потом телевизионный фильм снимал, но вот такой опыт художественный, он, конечно, первый такой вот большой, серьезный опыт. И,
конечно, вы уверены, что это будут смотреть? Вы представляете, кто у нас в кинотеатры ходит? И на что?
Я думаю, что... Ксюш, дело в том, что хотим мы или не хотим, нравится нам это или нет, но очень простых вещей никто не отменял. Простых вещей, как, значит, порядочность, как любовь, как уважение друг к другу, да, как уважение там, к
семье. Прекрасные слова. Только да, это никому не интересно.
Вот, интересно.
Нет, интересно что-нибудь другое.
Нет. Вот я...
Экшн.
Да, так да. Вот я уверяю, что сегодня идет довольно серьезный и такой резкий разворот, в том числе и кинематографа, к очень простым человеческим
вещам. А не поздно? Зритель-то где? Для таких вещей. Ведь посмотрите, кто у нас там сидит.
Ксюшенька, у нас всегда были взлеты и падения, как в кинематографе, так и в театре. Если вспомнить 90-е годы, когда казалось, что театр уже никогда не выплывет, но он выплыл сам. Ему никто не помог в 90-е годы. Никто, ни министерство, ни, там, не знаю, там, ну, никто. Он выплыл сам, он выжил. Мало того, что он выжил, он вынес замечательную волну все-таки современной драматургии, да, которая есть.
Целое поколение вынесло наверх.
Совершенно верно. Вот да? Я про это и говорю. Для этого нужно время. Время и вера. Иди, вера твоя спасла тебя. Понимаешь, это нужно просто верить в это и делать тихо свое дело. Ну, или громко, не знаю. Ну, я стараюсь делать тихо. Не громко, но делать. Важно делать, да. И вот, когда 90-е годы были, я же помню, как это было тяжело, но мы выживали, и в результате появилось, ну, и выплыло несколько таких мощнейших театров, несколько мощных режиссеров, и в том числе драматургия, которой лично я продолжаю заниматься, и ты тоже продолжаешь заниматься. И мы знаем, что из огромного количества, ну, макулатуры, скажем, да, вдруг выплывают несколько таких мощных вещей, которые касаются темы, о которой я сейчас говорю. И мне кажется, что зритель сегодня пойдет в кино не только на блокбастер, а что вот эта ниша, которая обнажена, ну, это моя позиция, я так считаю, да, что зритель обязательно в эту нишу войдет.
А кинотеатр захочет?
Это другой вопрос. Это другой вопрос. Мы сейчас им занимаемся, и это тоже не так просто. Это сложно очень. Прокат. Это очень сложно. И очень много картин хороших, талантливых.
Которых никто не видит.
Которые видят только на фестивале. Да. Да. Я был в прошлом году на Киношоке в жюри, я видел замечательные картины, не только русские, но и я видел и азербайджанские, и казахские, и узбекские картины, и замечательные картины. Зритель их не увидит. Я думаю, что у нас не увидит. Но как ни странно, и в Казахстане, и в Кыргызстане эти картины идут. И они идут в частных кинотеатрах. И эти частные кинотеатры заполнены до отказа. Mm-hmm. То есть люди снимают кино про людей, человеческое кино, которое идет и которое, там, не знаю, приносит оно доход или нет, но какое-то удовлетворение человеческое оно приносит.
У нас, по сути, два таких кинотеатра, я не знаю, частные или не частные, не очень в этом разбираюсь, но те, которые показывают все-таки кино, вот, что называется, альтернативное, не для массового пользования. Не артхаус в совсем уж таком виде, а кино, вот, о котором мы, собственно говоря, грезим. Кино про человека. Я... Это 35 миллиметров, и это кинотеатр «Пионер».
Да-да-да-да.
Все остальное это сетевые вот эти вот комбинаты, которые совсем для другого используются сегодня.
Я думаю, что
это
просто...
в городе Москве только. Угу. Да, простите.
Да-да, нет, нормально, мы же как бы в такой, в диалоге. Я просто думаю, Ксюш, что каждый должен заниматься своим делом. Вот своим делом, не болтать, да? Заниматься своим делом. Причем им заниматься настолько, чтобы до ссадин, до каких-то там вещей отстаивать, каких-то кровавых, потому что иначе никак. Как только ты начинаешь уходить, вообще в раздоре нет созидания, ни в каком. Ни в раздоре, будь то театр внутри. Мы знаем, что произошло с несколькими театрами, да, начиная там от театра Станиславского, который много лет был в этом, и кончая театром Любимого. Да. Есть вещи, как я считаю, которые делать нельзя. Почему? Не почему. Их просто нельзя делать. Их нельзя делать, потому что они, как, чем они кончаются, мы знаем. Вещи, в вечной книге об этом написано очень много, что случилось с Иудой, который там, да, и так далее, чтобы не быть пафосным. Да-да-да, чтобы не быть пафосным, да. Но при этом, Ксюш, я все равно буду делать свое дело настолько, насколько оно мне, как ты говоришь, старомодному кажется до конца правильно.
Это Александр Галибин. Мы слушаем новости, потом продолжаем нашу встречу.
Дифирамб.
Александр Галибин в нашей студии. Вот наши слушатели уже на СМС, напомню еще раз номер, +7 985 970 45 45, спрашивают, куда детей вести, хотят в кино снимать.
Прекрасно.
Да?
А я сейчас скажу телефон кинокомпании «Дебют» 8-499-143-93-77.
И какие дети нужны?
Вообще, в 9,7 лет.
Фильм мальчики. Называется «Золотая рыбка».
Он называется «Отец».
А, «Отец» все-таки.
Да, он называется «Отец». Угу. Да. Он называется «Отец».
Так что, если у вас есть дети талантливые,
да.
7?
Да, и 9 лет. Да.
Мальчики,
можно и 10, и 7.
Мальчики, девочки?
Два мальчика. Два мальчика. Угу. Два героя.
Угу.
Да. Сейчас проходит кастинг, да, мы все равно встречаемся с кто проходит до репетиции, да, мы репетируем, и становится понятно, насколько человек может вот как бы владеть, да, этой природой, вот, которая mm-hmm. мне нужна. И, в общем, есть хорошие очень ребята, будут конкурс, нормальный конкурс будет такой, творческий.
Продолжаем наш разговор о том,
о старомодности
и об уровне, качестве, да, сегодняшнего, в данном случае, кинематографа. Вот трудно меня упрекнуть в любви к советской власти. Но каждый раз, когда по телевизору идет какая-нибудь советская даже хрень, ты включаешь телевизор, какой-нибудь там фильм там третьего ряда, который даже не был в топе, который не стал там золотым фондом советского кинематографа, самый такой средний уровень. Но ты видишь, что это, во-первых, ты не можешь оторваться от того, как сделан сценарий. Просто вот одно за другим завязано, да? Во-вторых, какое качество работы актерской, каждый эпизод, там, не знаю, окружение, массовка, там все другого уровне. Я уж не говорю просто про ритм, который выстроен профессионально. Где это все? Куда все ушло?
Ты ответила на этот вопрос. Сама ответила на этот вопрос. Потому что это, то есть советский кинематограф по-прежнему интересен. Он интересен именно тем, что там была, во-первых, самое главное, там была культура. Да? Там была культура кино. Угу. Это никогда не будет старомодным. Культура производства. Это никогда не будет старомодным. Культура отношения к актерам и взаимоотношения внутри самой съемочной группы. И я, ну, во-первых, я воспитан на этом кинематографе, да, и, в общем-то, прошел какой-то путь и с очень интересными актерами и людьми, и работал с ними, и общался, и, в общем, все там, что можно было, мы проходили. И я, знаешь, для меня был один колоссальный урок. Я снимался в картине Иванцов, Петров, Сидоров, Кости Худякова, замечательного режиссера, и там играл Лёнь Филатов главную роль. Михаил Галузский играл главную роль, и ваш покорный слуга играл Иванцова, тоже одну из главных ролей. Иванцов, Петров, Сидоров. И в один из съемочных дней, это был один из первых съемочных дней, я пришел на съемочную площадку без знания текста. И когда я увидел, как Михаил Андреевич, у нас была с ним сцена, значит, стал, собственно, работать, я испытал глубочайший стыд о том, что я достал бумажку и стал по бумажке читать. Он бровью не повел, он это как бы принял. Но потом после съемки сказал: «Саш, никогда, никогда, запомни, не выходи на съемочную площадку без знания текста. Никогда не выходи не готовым». Все.
Для меня это а было... если сценария нет для до сих пор? Если, было... снимаю, если актер приходит на съемочную площадку и спрашивает, а что я сегодня играю?
Ксюш, давай вот так, смотри. Есть же кино, а есть кино, да? То есть ты сам себе можешь определить уровень, в котором ты хочешь существовать. Этот уровень может быть таким, может быть сяким, может быть... Он может быть разным.
Есть
поэтому...
же какие-то вещи.
Есть, да. Вопрос культуры взаимоотношений творческих никто не отменял. Вопрос про профессии тоже никто не отменял. Поэтому, прежде чем говорить о ком-то другом, я все-таки думаю, что нужно обратиться к самому себе. Если ты обладаешь этим, да, и можешь как бы себе позволить, обладая этим, сниматься в каком-то другом, пожалуйста, ты можешь это делать. Но сегодня эти вот скороспелки, которые я вижу, они мне тоже не нравятся. Да, я их тоже не воспринимаю. Это не значит, что их не будет. Они будут, и поскольку это просто, быстро, нагло, слеплено, сделано, без какого-то профессионализма смотреть это невозможно. И мне жалко бывает, что уходит просто подробности, подробности, в которых Бог. Бог в подробностях, в том числе и в человеческом взаимоотношении, в том числе и на съемочной площадке между актером и режиссером.
Саш, а жалко спектакли, которые ты делал и которых нет?
Но мне жалко, мне жалко, что не увидели их какое-то такое энное количество вот, людей, потому что все-таки там несколько спектаклей я могу ими гордиться, которые я сделал. Вот. Но что-то осталось, в записях есть, и в том числе и правительство Москвы снимало, и я, в общем, иногда...
Ну, то есть из тех, которыми гордиться, вот что бы ты для себя оставил, биографии, вот обязательно, чтобы это было упомянуто, вот среди спектаклей.
Но есть спектакли, которые, к сожалению, там не сняты, вот я там очень люблю, там, Лафюн, Индерлюф, там, свой первый спектакль в молодежном театре Усени, я люблю, там, «Три сестры» в театре на Литейном, там, «Городской романс» тоже на Литейном, я люблю, там, «Воспитанницу» в Пушкинском театре, ну, «Кроткую» в «Глобусе», «Царя Максимилиана» в «Глобусе».
Это все не идет?
Ну, оно не идет, да, не идет. Станиславского тоже у нас был «Братья Че», замечательный спектакль.
Я вот вспоминала, потому что, простите, это как слово, очень важно, что вспомнил Саша, это спектакль, который я увидела, и я его очень...
Ну, а по Дюринмату мы сделали замечательный спектакль с хорошими очень артистами этого театра, и в общем, и Владимир Борисович Куренев там играл, и Марк там Гейхман играл, и Лера Голем. То есть там хорошая такая была компания. Мы играли, да. Потом они как-то так повернулись в другую сторону. Но у нас замечательный, правда, был спектакль. спектакль, полные залы были. И он... Ну и как-то мне не жаль жалостью, мне как бы вот
жаль, что это не увидели,
другим жаль, да, не жалостью, потому что театр такая вещь, она вот что-то остается как память, да.
А «Брасичья» сейчас же фильм сделал Миша Угаров.
Да.
И как-то я не видела тоже, но все так отзываются о нем. Нежно и хорошо, надо обязательно посмотреть.
Да. И Лена Гремина, она, мы с ней очень много тоже сделали, в том числе и «Братьев Че». И «Царя Максимилиана» мы сделали вместе, и «Дон Кихота» сделали вместе. Так что «Мишин городской романс» я и ставил вот в театре на Литейном. То есть мы как-то так дружим, и слава богу, общаемся. Мне нравится то, что они делают.
А театр региональный, театр не столичный, я имею в виду, там, точнее, новосибирский, это чем-то отличается по атмосфере, по, скажем так, по технологии от столичных театров, от питерских и от московских?
Ну да, он отличается, конечно. И я думаю, что поскольку все-таки... Вообще, я считаю, что каждый режиссер должен пройти провинциальный театр, ну, хотя Новосибирск трудно назвать провинцией, но должен пройти, потому что там и актеры по-другому работают, и отношение к театру другое, поскольку круг довольно узкий, такого разброса телевидения, радио, кино, и массы всяких искушений нет, и театр становится таким домом, большим домом для всех, да, где, собственно, все. И поэтому с актерами по-другому и интереснее, и подробнее, может быть, иногда и так душевнее, что ли, да, работать. И зритель другой тоже. И зритель так душевнее, теплее, не жесткий.
Но там консервативнее публика, чем в Москве и в Петербурге, или нет? Или это ошибочное представление?
Я бы так не сказал, что консервативно. Но потом все-таки, сколько это, был 2003 год, когда я уехал из Новосибирска, наверное, там...
10 лет, больше 10 лет назад,
да. Да, все-таки что-то поменялось, и потом...
Нет, вот сейчас там Тимофей Кулебин, он просто сейчас уже очень модный столичный режиссер.
Но он... А Тимофей, да, он большой молодец, но он же в театре «Красный факел», поэтому...
Ну, просто из Новосибирска, да?
Нет, мне кажется, что нет. Вообще, я убежден в том, что публика не так глупа, как они говорят. Вот очень умный зритель, в том числе и в провинции, очень умный зритель, начитанный, насмотренный. Но вот я все равно хочу сказать, что вот это такая... человеческая глубина и человеческое такое отношение зрителя к человеку на сцене, да, и рассмотреть человека на сцене, это желание огромное. Все-таки мне кажется, что оно растет, его становится больше. Что именно не к штучкам, к фуськам, к придумкам, к развлечениям, а вот именно посмотреть и поговорить о человеке, вот, чтобы мне рассказали о человеке. И недаром все-таки сейчас так в драматургии и Островского в том числе вдруг так взорвалась, да, и люди ходят, смотрят, и мне кажется, что это очень такой важный перелом. Я говорил уже, что разные периоды мы переживаем. Надо уметь ждать. Как удача приходит к тому, кто умеет ждать. Известное высказывание.
Ну, мы сейчас очень такое...
Но ждать мне не сидя там на заваленке, а ждать там созидательно работать.
Надо быть в форме всегда. Надо быть к этому готовым.
Надо работать, да.
Ну, сейчас такое нервозное время живем. Очень агрессивное. Неприятное по атмосфере во всех смыслах. И за, и против. Вот все, кто за, и все, кто против. Я уже устала просто от этого накала невероятного, эмоционально агрессивного в обществе. А вопрос мой, естественно, связан вот с местом искусства. Ну, в данном случае театр, кино, литературы, в конце концов, да, вообще вот место искусства вот в таком времени, оно какое?
Это Ксюша, место? Моя позиция, на самом деле, очень простая в этом, правда, она очень простая. Я считаю, и всегда считал, и говорил об этом, можно заглянуть там в какие-то мои интервью о том, что театр вне политики.
Я говорю не о политике, да, но театр, я говорю об атмосфере.
Хорошо, я тогда по-другому скажу.
Которая отрицает вообще всяческое искусство, судя по всему.
Я как бы вот принимаю театр в любой форме. Я принимаю театр такой в любой позиции, если эта позиция свободна. То есть я считаю, что вот и в данном, ну, как пример, я могу сказать о человеке, которого я не так часто встречался, но все-таки встречался, любил его, уважал, ценил. Это Юрий Петрович Любимов, который от нас ушел и достойно очень, я бы чуть не сказал, в расцвете сил.
Получается, что так.
Да, он ушел, и я, когда думаю об этом, то это вот человек, который мыслил, жил свободно. Всегда. Свободно, достойно, и который сделал, конечно, много для театра 20 века, и это его можно ставить в ряд, конечно, с большими режиссерами, такими и мировыми, и те, которые повлияли на театр. Конечно, повлияли. Сколько оттуда взято, от него взято форм, мыслей, каких-то проектов. Вот. То вот мне кажется, что это вот такой пример такого труда. Вообще, вот, и я с удовольствием это повторю, что вот мои папа с мамой научили меня многому, но они научили меня главному, они научили меня уважать чужой труд и трудиться самому. И вот я считаю, что эта позиция, если мне удастся это воспитать, вот, как бы тех студентов или что-то им привить в этой позиции, это будет самое дорогое, что, не говоря уже о детях, да. Поэтому я просто видел, как живут отец с матерью. Они не воспитывали как-то меня особенно. Да? Они просто жили, работали, трудились, и жил я рядом с ними. Я это видел. И сейчас я понимаю, что это такое. Вот. И мне кажется, что это очень важный вообще постулат такой, да? Который основан на любви и на труде. Вот и все. Я думаю, что в творчестве это то же самое, Ксюш. И это никакая не старомодность, это позиция, это моя позиция. Я иногда, да, претерпеваю за нее довольно сильно, но я как жил, так я так и буду жить. Я также буду воспитывать детей. И я думаю, что когда мы разговариваем со студентами, и вот сейчас у меня новый курс в ГИТИСе, да, это спасибо Юрию Леонидовичу и кафедре этого прекрасного института, который я окончил, этой академии, да, ГИТИСа. Вот я думаю, что мы, собственно, будем этим заниматься, трудиться и вот уважать друг друга в этом труде.
Угу.
Поэтому, когда меня спрашивают, а понравилось тебе это, а понравилось тебе то, ну, как нравится, наверное, что-то другое, надо как-то по-другому на это смотреть, что ли, да, это же высказывание.
Конечно.
Любой творческий процесс, если это процесс такой вдумчивый, да, ну, абсолютно, ну, честный, да. Старомодное слово, ты говоришь, слово-то какое. Сегодня это слово не годится, это за тебя слышать.
А вот, знаешь,
честность.
Я сейчас тебе скажу другое, сейчас слушай.
Вот я договорю мысль. Я договорю, да. Что вот любой этот процесс, он достоин уважения. А дальше надо разбираться. Конечно, надо разбираться. Иногда что-то и не вписывается в рамки, которые твои привычные рамки.
Угу.
Иногда я смотрю что-то, и оно в меня оно не вписывается. Или я что-то не понимаю, тогда я пытаюсь разобраться. Да, прости,
я просто слушала тебя и подумала о том, что формула жизненная, призыв такой, не врать, не воровать, да, он применим к творчеству тоже.
Конечно.
Не врать,
ну,
и не
конечно.
Воровать.
Ну, естественно.
Да? Не воровать не в смысле декорации, да, и костюма, а чужих идей, искать свои, свое
выставить
из себя.
И
да?
Вот я в этом смысле как бы, знаешь, так академически воспитан, потому что, как мне кажется, потому что и Рубен Сергеевич Агамерзян, мой учитель по актерскому мастерству, и Анатолий Александрович Васильев, наверное, в какой-то большей степени, потому что это было сознательно, они как-то это нам прививали. И, знаете, вот это вот все-таки результат этого виденный, довольно, довольно сильно. И я думаю, что хоть очень многие говорили, что нету такой школы Васильева, да есть такая школа. И есть такая школа, и есть режиссеры. Володя Агеев, который ушел, сколько он сделал, это ученик Васильева, мой однокурсник, Игорь Яцко, Саша Огарев, Витя Тырыля, я не знаю, там, Игорь Лысов, который сейчас возглавил театр в Таллине. Да нет, ну сколько по миру разбросано людей. Боря Юхананов, который сейчас в театре Станиславского, дай бог ему сделать. делать то, что он хочет. И театр с таким вот интересным, неожиданным названием. Ну, пусть это все будет, понимаете? Это все театр. Это все театр. Это вот продолжение каких-то идей, цепочки, которые... Цепочки, кстати, да. Вот цепочка. Это правильно цепочка. Станиславский, Кнебель, Анатолий Александрович Васильев. И вот там люди, которых он воспитал. А куда деться? Мы есть.
Да. Я, кстати, еще один спектакль вспомнила, который я очень полюбила в театре Станиславского под руководством Галибина. Это спектакль про Станиславского.
А, да-да-да, ну это да, сделал Марат Гацалов, сделал спектакль.
Очень был необычный, но абсолютно такой гимн настоящему творчеству,
да, да,
театру.
Ну, да. Мы этого хотели, да, и что Марат так там какие-то хорошие вещи затронул, да.
Мне ужасно жалко, конечно, что вот этот период, он как-то так закончился...
Не, ну на какой-то новый период.
Только был разгон, только разогнался.
Человек. Ну, какой-то новый, почему? Это новый какой-то этап, замечательный. Мне так нравится, по-прежнему нравится жить, работать, и театр нравится, и люди, которые меня окружают. И это, ну, надо... Ксюша, я, наверное, действительно, надо быть добрее, надо быть честнее, надо просто любить тех людей, с которыми ты работаешь, даже если они тебе приносят какие-то в кармане или там за пазухой какую-то ерунду. Я могу...
А ты простил вот всем все?
Да я и не обижался ни на кого.
Ну, были же подлости, хорошо, ну, ладно.
Были, да,
вот
много было. Да,
много
да.
было.
Ксюша,
но...
вот я скажу такую вещь опять, но это не потому, что я такой хороший. А я понимал только одно, что из той ситуации, которая возникла в театре Станиславского, из нее надо уйти достойно. Я не хотел писать никаких заявлений, никаких интервью я не давал, никого не поливал. Я просто хотел уйти достойно. Я хотел уйти в тот момент, когда у меня кончится договор. Это произошло. У меня кончится договор, я ушел. Все, я ушел. Я продолжаю то дело, которое я делаю. Это дело мне нравится по-прежнему. Да, и мне кажется, что дай бог, чтобы те, кто занимался тем, чем он занимался в период, когда я был в этом театре Станиславского, чтобы у них была такая же интересная жизнь, как у меня. Я желаю им только добра. И именно с этим ощущением, мне кажется, можно только жить. Потому что если ты думаешь о том, что вот надо как-то этот рюкзак, значит, помойки нести за спиной, то это все. Нету в разрушении, нету в скандале никакого созидания. Да. Нету, там нет дороги, там нет пути, там нет движения вперед. Все, там остановка. И вот если это абсолютно сознательно понимать, то к тебе приходит очень много каких-то других, не менее интересных вещей. И они приходят. И я этому очень рад. И в том числе и наша очередная встреча.
Здесь есть несколько очень серьезных вопросов. Я под финал еще
успеем.
Ну, давай, допустим, так. Насколько важна репутация в наше время? Вопрос такой от нашего слушателя. Вопрос частый. Я думаю, что сегодняшняя наша передача, она есть ответ на этот вопрос.
Да, я не думаю, что это специально надо как-то создавать репутацию. Надо просто жить в такой, ну, какой-то, ну, ты же сама про это сказала, в какой-то чести, да? Жить в чести, в достоинстве по отношению к самому себе. Я в достаточной степени свободно воспитан, и ощущение чувства свободы во мне есть. Я всегда был достоин как бы самого себя и тех людей, которые меня окружают. Особенно близких людей. И вот мне кажется, что это очень важно. А умение терпеть уже что-то, ну да, это терпеть надо, конечно. Претерпевать, я бы так сказал.
Какой должна быть Россия для ваших детей? А какую страну вы хотите им оставить? Ну, красивый вопрос.
Ну, откуда я знаю? Ну, как?
Ну, в какой? Какая?
Россия. Это так, это не в двух словах. Я не смогу это сформулировать, да. И я уже говорил о том, что мне кажется, что вот колоссальная степень такой неправды, вранья, которая сегодня существует, она мешает восприятию вот как бы той России, которой хочется, чтобы она была. Но я думаю, что это все смоется и уйдет, и все встанет в результате на свои места. А это не вопрос, который нужно вот взять сейчас, сформулировать, сказать, какой. Хороший,
ну, ты бы хотел, давай я в этот вопрос разовью. Ты бы хотел, чтобы дети твои в России оставались?
Конечно, да, конечно. Я бы хотел, чтобы да. У меня никогда не было мысли уехать. Я бы хотел, чтобы они жили здесь. И я бы хотел, чтобы они сами разобрались в этом вопросе. Чтобы я не мог им навязать точку зрения. Я бы хотел, чтобы дети были свободными, собственно, твоя тезка, моя дочь Ксюша, она так и растет. Я думаю, что Маша, старшая дочь, она тоже выросла в этом ощущении. Поэтому дай бог, чтобы они выросли свободными, открытыми, честными людьми. По отношению, в том числе, и к тому количеству нечистот, которые возникают.
Ну, здесь много разных благодарностей за разные роли, и даже вспоминают, что, да, действительно царя играл.
Да-да-да.
Пару раз, да, и спрашивают, насколько вам близок этот герой Николай II.
Мне близок, близок. Я все-таки думаю, что то колоссальное образование, которое получил Николай Александрович, и те гены, которые были, они, уж не говоря о том, что касается семьи, это просто можно брать сразу пример, открывать письма их и просто брать пример чести, достоинства, уважения. Угу. Так что я с огромным пиететом отношусь.
Ты готовишь уже свой юбилей грядущий?
Нет, я уеду. Я хочу, честно сказать, я хочу уехать и спокойно с семьей провести этот день где-нибудь, где никто меня не будет слышать.
Не получится. Найдем и достанем. Ну, я не буду говорить, сколько лет исполнится Александру
Зарипину. 60 мне будет. А что там? Мне будет 60 лет. Я чувствую себя молодым, здоровым, крепким, полным сил, энергии. Я пышу здоровьем. У меня впереди замечательная жизнь. Василий, который растет, дай бог ему. Так что дай бог нам всем выйти достойно из той ситуации, в которой мы находимся.
Огромное спасибо. Это Александр Галибин. Спрашивают наши слушатели, последний мой вопрос от них. В каких спектаклях можно видеть Александра? В театре, в школу современной пьесы, это «Любовный треугольник»,
Лондонский треугольник.
Лондонский треугольник,
«Уикенд». И можно увидеть в «Пигмалионе», мы играем антрепризу, вот это агентство «Маскарад». Угу. Мы играем в театре на Таганке, но поскольку он на ремонте, где-то она будет еще идти. Так что
Саш, большое спасибо.
Полон план.
Мы любим вас.
И мы вас любим.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.